Вы слушаете радио «Спутник».
После повышения цен на сжиженный газ в крупнейших городах Казахстана прошли акции протеста. Власти пошли на уступки митингующим, но беспорядки не прекратились. Может ли происходящее в стране превратиться в цветные революции? Спросим у эксперта. С нами на связи политолог и историк Армен Гаспарян. Армен, привет.
Приветствую.
Есть ли признаки цветных революций в Казахстане?
Нет, ни одного не признака совершенной цветной революции в Казахстане, если судить по картинке. Ну вот смотри, давай пробежимся. Вот когда ты читаешь в новостях, мирные протестующие избивают полицейских, у тебя первая мысль какая будет? Про какое событие? Но ведь очевидно же, да, что не про фестиваль в Карлсруэ, и не про, там, я не знаю, балет «Щелкунчик». Это как бы признак цветной революции. Дальше идем. Когда в соцсетях казахских появляются объявления, подписывайтесь на такие телеграм-каналы, и вот номер для связи, для координации, WhatsApp. Номер, зарегистрированный на Украине. Когда ты знаешь уже, это просто профессионалы просветили, что вся координация происходит посредством сетки Next, а мы помним, что это такое, да, как создавался этот ресурс, и как это все работало в Беларуси.
Ну, то есть западные спецслужбы приложили руку.
Ну, конечно, когда ты вспоминаешь о том, что только за прошлый год только один грант, выделенный Госдепартаментом США на развитие гражданского общества, это $1.5 миллиона, это в Казахстане на развитие демократии. Это один только, да, их там десятки. Они не считаны никем, потому что мы еще не подводили баланс под 2021 годом. Так вот, это все обычнейшая самая технология. Что взяли? Повышение цен на газ. Тут же, как по мановению палочки, все транспарентные СМИ, особенно меня тут умиляли украинские, конечно, стали орать о том, что это вот кабальные условия, это абсолютно там невозможно, при том, что этот газ на Украине стоит в 2.5 раза дороже. То есть их вот своя собственная история не парит. Да? Вот они землю в Гранаде хотят отдать крестьянам. То есть в смысле они заботятся о казахах. Ну ладно, вышли вы на мирный протест. Окей. Все имеют право высказывать свою точку зрения. Но почему-то очень быстро выяснилось, что среди мирных протестующих есть люди, а, заточенные на совершенно другое, б, имеющие на руках аргументы разные, там, брусья, каменюки, какие-то там арматурины. Это уже сам по себе не мирный протест. Пожгли машины. Ну, ладно, в конце концов, может, они там, извините, горевали по поводу того, что вот в Киргизии дискотека, когда проходит, да, там как бы ад и дарски творится, а в Казахстане 30 лет было, ну, относительно тихо. Но что дальше? Правительство в отставку ушло, казалось бы, да, вот это означает, что вы должны сейчас решать кризис. Ничего подобного. Да? Дискотека продолжается дальше, вводится чрезвычайное положение. Комендантский час. Ну, казалось бы, ребят, вы задумайтесь, то, что вы делаете, это шаг, мягко говоря, к сокрушению собственной экономики. Потому что ни в одной стране никогда в жизни ни одна вот эта цветная, бархатная революция роз, революция шагов, я не знаю, революция кружевных трусиков, она никогда не сделала ничего для экономики. Больше того, экономика тут же рушилась. Что мы видим сегодня? Пошли с утроенной энергией на вот эту вот дискотеку. Причем я вот, знаешь, я искренне умилялся, глядя на это, на все, и думал, слушайте, ну ладно, 29 лет назад мы были кретинами конченными, да, потому что у нас были события в Москве, когда танки расстреливали Белый дом, и русские люди стояли на вот этом мосту и аплодировали убийству русских людей. Ну, то есть это шизофрения, вот, в принципе. Да? Ну, тогда не было мобильных телефонов, и некому было селфи делать. А сегодня я вот наблюдаю кадры, в том числе вот на «Спутник Казахстан», да, там стоят прямо, вот они селфи делают на этом фоне. Ну, то есть это вот абсолютнейшая дурка. Подожгли, как это правильно-то называется, Акимат Алматы. У меня один вопрос. Ребят, хорошо, это у вас мирный протест. А ремонт потом кто будет оплачивать вот этого здания? Потому что все же познается в сравнении. Да? Вот во время дискотеки в Кишиневе, по-моему, в 2011 году они сожгли к ядрене фене здание администрации президента. В 2018 году начали восстановление. До сих пор оно не закончено, потому что нету противопожарной системы безопасности, а сделать эту противопожарную систему невозможно, потому что строили турки, турки им построили, турки больше денег не дают, потому что сейчас пандемия, да, у самих денег нет. Вопрос. Тот же самый по поводу Казахстана. Вот вы все это там сносите, взрываете, поджигаете. Вот количество машин подожженных, да, количество солдат, которых вы там избили. Окей. А это точно имеет вообще какое-то отношение к заявленной теме? И последний момент, да, который должен, ну, казалось бы, там уже всех отрезвить. Когда один из лозунгов вот этого мирного протеста гласит, что Нурсултан Абишевич Назарбаев должен немедленно взять и покинуть руководство Республики Казахстан, это свидетельствует о чем? О том, что это старая методичка, новую просто не написали. Не успели, так бывает.
Работают? Армен, мы помним пример Белоруссии, когда все это очень хорошо сработало. Тем не менее, Лукашенко взял и медиа под контроль, и вообще полностью стабилизировал ситуацию. Здесь у властей Казахстана хватит политической воли сжать руку в кулак?
Ты знаешь, я думаю, что да. Вот мне кажется, что просто они максимально оттягивают момент завинчивания гаек. Но все равно тут вилка очень простая. То есть либо вы это сделаете сегодня, например, да, либо это украинский сценарий. Ну или армянский, какой вам больше там нравится. Да? Украинский – это покрышки, небесная сотня, москаляку-нагиляку, кто не скачет, ну вот этот вот весь этот джентльменский набор, да, или армянский вариант, когда там найдется очередной блогер-дебил, который сделает там, я не знаю, 200 шагов там из Алматы в Нур-Султан со всеми вытекающими последствиями, потому что очевидно, что ни о каком вообще разговоре здесь речь не идет. Потому что когда правительство на год замораживает цены, насколько я прочитал, да, по газу, по этому пресловутому, то, в принципе, здесь надо было ставить промежуточную точку и договариваться. Вопрос здесь состоит в том, что, насколько я понял, некому договариваться. Потому что вот у этой бушующей стихии нет людей, которые ее представляют. Вот это, знаешь, это, если угодно, такую параллель проведем с Болотной площадью, да, 2011 год. Когда вот у нас там вот копошилась вся эта плесь разнообразнейшая, и вот CNN задавал все время вопрос, почему Путин не проведет с ними переговоры, а мы, соответственно, в разных эфирах говорили, подождите, а вот, ну хорошо, но Путин вот сейчас выйдет и скажет, окей, давайте, я тут готов переговаривать, а с кем? С радикальными леваками, с националистами, с хипстерами, с футбольными фанатами, с городскими фриками, которых опыляют алюминием? Кто конкретно кого представлял? До сих пор ведь на этот вопрос никто ответ не дал. То есть вот у меня в прошлом году был эфир с участниками тех событий. Они сами задумались, что действительно, а кто же все-таки руководил процессом? И то же самое сейчас в Казахстане. Вот ровно то же самое. Я допускаю, правда, что там через несколько часов появится там какая-нибудь там своя там Тихановская, свой какой-нибудь Латушка, которые начнут пытаться эту ситуацию прокачать. Для нас ситуация сложная, потому что, во-первых, Казахстан член ОДКБ со всеми вытекающими последствиями. Кто не очень понимает, о чем речь, я советую еще раз почитать, что там написано в уставных документах. Во-вторых, ты посмотри, как интересно получилось. Через неделю ровно должны состояться переговоры между Россией и Вашингтонщиной по поводу, так сказать, назревших вопросов архитектуры международной безопасности. И как по мановению волшебной палочки что-то такое происходит. Нет, конечно, философия учит нас, что случайности в жизни случаются значительно чаще, чем закономерности. Но, простите, пожалуйста, только не в случае революции на постсоветском пространстве. Я не верю в такие совпадения.
А почему технологии цветных революций не меняются?
А зачем машину менять то, что работает? Вот скажи мне. Вот да, давай вот бытовой такой вот аспект.
Ну, смотри, память. Сработало на Майдане. В Беларуси сработало, в Беларуси уже и не сработало. А тут Казахстан.
Нет,
довольно
подожди,
сильная власть.
Подожди, а что ты считаешь не сработало в Беларуси? Вот это, кстати, вопрос, который мы постоянно обсуждаем. Потому что я все время говорю белорусским коллегам, что вы очень рано радуетесь. Потому что вот Ленин и Троцкий, они были людьми не глупыми. Совсем даже, да? И они говорили о том, что контрреволюцию мало победить, ее надо уничтожить. И Ленин и Троцкий этой цели не добились, потому что русская контрреволюция ушла за кордон, и потом на протяжении многих лет была источником яростной головной боли советской власти. По всем пунктам, там, от экономики, да, до там, терроризма. То же самое сейчас у Беларуси. Да, этот бушующий контингент, он за кордоном, но он не списан в УТИП. Он продолжает получать финансирование, понимаешь? Поэтому с этой точки зрения цветная революция там не закончена. Вот если бы условно Тихановская бы ушла бы в историческое небытие, мы бы сказали, да, все, вот здесь вот не получилось. А этот домов меч остается.
Давай вернемся в Казахстан. Смотри, изначально требования были изменить тарифы на сжиженный газ. Требования, в принципе, удовлетворили. Потом западные СМИ стали писать о том, что требования вовсе не такие. Требования недовольства правительством, правительство давайте в отставку. И прочие, прочие требования. Мы это тоже уже видели. Но я лично была в Казахстане в этом году. Люди спокойны, люди властью довольны. То есть мало того, что они накачивают лозунги, нужно же еще людей изменить, которые довольны властью. То есть где они возьмут столько ненормальных проплаченных людей, готовых рисковать своей головой ради эфемерных лозунгов.
Машунь, на самом деле, вот я должен тебя огорчить, но ты говоришь чепуху. Потому что, например, партия большевиков была самой малочисленной на момент октября 17 года. Это им совершенно не помешало. Да? Это просто было другое поколение людей, зажженных идеей. Смотри, в Беларуси ведь не было такого процента, да, недовольных властью. Ну что произошло? Вот технология, вот это ноу-хау, да, откат. Есть процент борцунов, которые на зарплате. Вот они являются ядром, активом всей этой движухи. А есть процент людей, зевак, которые вышли. Ну их берут и приплюсовывают. И тебе на CNN показывают картинку, да, где там десятки тысяч людей. А сколько из них реально недовольны властью? И в чем именно это недовольство проявляется? Почему с каждым разом, да, вот эта отсечка происходила по численности людей? Потому что как только белорусское телевидение пришло в чувство, в сознание, оно начало это объяснять, очень многие задумались, зачем они вообще туда идут. У них же это было, ты вспомни. Это реально молодежная такая вот, как это у них называется, флешмоб. Одень белое, возьми красное в руку и иди на улицу. А тебе вообще ничего не требуется. Знаешь, они же без лозунгов ходили. Так а что мешает это еще раз сделать? Да легко. Там есть контингент буйных. Он присутствует. Посмотри опять же, да, вот свежим взором на спутники кадры. Сколько там людей стоят и делают селфи. С точки зрения технологий, да, они являются участниками этого вот процесса. А с точки зрения реального вклада в него, их там нет. Можно найти и можно сделать. Это же весь вопрос в том, как это будут освещать.
Ну, смотри,
ведь нет же сомнений никаких.
Изначальные цели протестующих уже размыты с подачи западных спецслужб. Это мы уяснили. Дальше что делать? Насколько сейчас правильно действует власть, на твой взгляд, и как будут развиваться события дальше?
Ну, власть, очевидно, была к этому не готова. Очевидно совершенно. Казахстан, судя по всему, сам уверовал в то, что у них все стабильно. Никакой дискотеки быть не может. Дискотека – это как бы прерогатива соседней Киргизии, а вот они другие. Ну вот ему наглядно показали, что это как бы можно сделать. Другой вопрос, насколько быстро сейчас власть на все на это среагирует. Вот это да. И как она будет действовать? Потому что можно действовать как дуболому, да, то есть просто взять там всех, перебить условно. Вот как во Франции. Господин Макрон, да, там челюсти выбивать, глаза высаживать, там, ну, то есть вот так, вот по-взрослому. А можно подойти с умом, можно инфильтровать это дело, бузатеров вычислить. Собственно, они вычисляют очень просто. Определить актив можно по балаклавам на лице. Это, кстати, тоже ноу-хау мирного протеста, да, балаклавой закрыть лицо и пойти, значит, бить фонари или поджигать на мэрию Алматы. И вот с ними, да, разбираться по-взрослому. Какой будет выбран вектор в Казахстане, я не знаю. У меня ощущение, вот пока, вот на эту минуту, когда мы с тобой беседуем, да, что власть там сама до конца не определилась, как лучше сделать. Вот это плохо. Потому что, когда начинаются колебания, я всем рекомендую вспоминать Виктора Федоровича Януковича. Вот он колебался, вот что называется, до последнего. Закончилось это все Ростом. Ситуация сложная, но она, в принципе, исправимая. Ее теоретически, да, можно повернуть в другое русло в течение там 2 часов. Час первый, да, ты говоришь, послушайте, ребят, подобного рода бардаком вы ничего не сделаете. Тем более, да, вот огласить всю вот эту цифру. Кто это координирует, как это координирует. Это первый час. Начало второго часа. Ты говоришь, значит так, ребята, осталось 59 минут. Кто не спрятался, мы дико изменяемся. Кто там вякнет что-то по поводу демократии? Ровно год назад, ну без одного дня, в Соединенных Штатах появилось определение «внутренние террористы». Байден постарался. Вот, значит, у вас осталось уже 54 минуты на то, чтобы рассосаться. Кто не спрятался, пожалуйста, там все претензии к Дженнифер Псаки, она вас послушает и расскажет вам, что такое внутренний терроризм. Потому что на самом деле никогда ничего хорошего из подобного рода событий произойти не может. Тем более... Это мы еще не держим в уме пандемию. Ты вообще представляешь, вот какая может там вспышка быть по итогам всех вот этих вот действий? Ну, понятно, что революционеры о такой мелочи не задумываются, но я бы рекомендовал бы все-таки на это обратить пристальное внимание. Конечно, власть должна себя показать. Вообще власть может быть любой, там, демократической, там, я не знаю, тоталитарной, анархической. Она не может быть слабой. Вот как только власть слабая, все это рушится. Люди, которые даже не способны выставить какие-то политические требования, ну, это не революция. Потому что я вот за, вот, ну, без малого сутки же, да, это уже происходит, я за все это время не увидел ни одного политического серьезного требования. То есть я услышал, что нам не нравится цена на газ, окей, значит, правительство в отставку, цену заморозили, все. А политические требования тогда в чем? Для меня это странно.
Армен, ну вопрос такой. Направлена ли в итоге вся вот эта заваруха против России? Что хотят западные кураторы?
Ну, конечно, сейчас все внимание, ну, то есть не все, а повышенное внимание будет уделено Казахстану. Это очевидно совершенно. В преддверии, опять же, вот этих переговоров с Вашингтоном сейчас все будут нервничать, как там, чего. Ну, у нас же тут то же самое было вот там с Белоруссией. Да, причем, вот я просто обращаю внимание, ведь если бы это все происходило где-то в Африке, вот дайте честно, я даже комментировать не стал, мне было бы наплевать абсолютно, я бы продолжил бы есть мандаринки. А просто это зона ближнего зарубежья, в том числе зона геополитических интересов России. И нам абсолютно не все равно, что там происходит. Просто если, извините, там будет полыхать страна, от этого что, мы здесь удовольствие какое-то получим? Там, или у нас будет повод для радости? Да нет, конечно. Конечно, нет. И я просто обращаю внимание, вы посмотрите, там еще даже не все вообще вдуплили в Казахстане, что происходит. А у нас уже вся вот эта подноглазая общественность, там Люба Соболь, Шевединова, Вокал, у них уже все там, петарды, шарики воздушные. Казахстан выбрал свободу. Ребят, где вы, где Казахстан? И потом, понимаешь, вот есть историческая память. В 1987 году там были очень серьезные волнения, да, и казахских тогда националистов, ну, это как бы мы сейчас сказали, их очень яростно к этому подгоняли, к подобного рода развитию событий. А в Казахстане, как ты знаешь, живут русские. Если мне не изменяет память, по-моему, 3,5 миллиона русских живет в Казахстане. А как опять же показывает практика, потом все победившие революции гидности, вот эти вот, и достоинств, да, они начинают бороться с русскими.
Ну, помнишь, что было до вот этих событий в Казахстане? Начались гонения фактически на русскоязычных. Ну, мелкие, конечно, президент высказался, все это прекратилось, но попытки были, опять же, с западной
стороны. Машунь, да ты вспомни, мы же в итогах недели это с тобой обсуждали. Я сказал, что, ребят, вот знаете, что самое-то поганое? Не то, что там есть этот языковой патруль, а то, что обычно вот с этого начинается прелюдия всяких революций. Ну, вспомни, я же это говорил. Говорил. Сколько прошло? Два месяца? Два месяца, пожалуйста, получите. Я же говорил, что, ребят, ну, все время одна и та же схема. Все время начинается с языка, потом кто-то начинает орать про униженное национальное чувство, потом кому-то не хватает газа, нефти, я не знаю, угля, памперсов, мандаринок, и понеслась душа в рай. Все. Ну, сколько лет это? Это 30 лет происходит. Ну, уже за это время можно было бы какой-то моральный капитал нажить. Но я сегодня поутру опять услышал наших бабуинов. Ничто не предвещало дискотеки в Казахстане. Ну, конечно. Конечно, ничего не предвещало. То, что вот эти языковые патрули, ты посмотри, как сразу эта публика тут же оживилась. И главное, посмотри, как работает весь этот механизм, что зарубежные эти транспарентные СМИ, они говорят, что, смотрите, русские в протестах не участвуют. Они параллельно еще, понимаешь, занимаются разжиганием розни.
Классика.
Как бы еще вот здесь полыхнуло.
Армен, ну посмотрим, как будут развиваться события. Надеемся, что власти Казахстана, конечно, возьмут ситуацию под жесткий контроль, и все это прекратится. Нам еще этого не хватало.
Хотелось бы, да.
Армен, большое спасибо тебе за интервью.
Вы слушаете «Радио Спутник».